Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В сегодняшней передаче мы продолжим чтение и обсуждение антилиберального манифеста историка профессора Юрия Афанасьева. Возможно ли сегодня в России либеральная миссия? Но прежде несколько вопросов к его автору. Юрий Николаевич, вот мы начали читать в эфир вашу статью. Пришло, я бы сказал, просто небывалое количество отзывов. Одни вас одобряют, другие, наоборот, клеймят. Большинство, Юрий Николаевич, вот тут я должен вас огорчить, если вы сам еще не осознали этого. Большинство все, что вы говорите, не поняло. И здесь возникает очень серьезная, на мой взгляд, проблема. Они реагируют на имя, они реагируют на впечатления от вас в прошлом, а все, что вы говорите сейчас, им, в общем, непонятно. Один из типов реакции «я не понял, но скажу». Второй из типов, прямо вот так начинается один из отзывов, почему все это не сказать проще, а значит понятнее, ну и так далее. Некоторые не жалуются на то, что не поняли, но, судя по содержанию их отзывов, абсолютно, извините, ни черта не поняли. И вот возникает вопрос. Вы писали, скажем так, столь усложненным, и я даже рискну сказать не очень русским языком, в расчете на какую аудиторию? Вы кому это адресовали? Это первый вопрос. Второй вопрос. Он поставлен разрушением Вавилонской башни, знаете. Почему же вы не понимаете друг друга, говоря, как вам кажется, на одном языке? В чем причина?
Собственно говоря, весь этот текст или вся эта статья, она и писалась на тему о том, что массовое сознание русских людей сегодня, в том числе и сознание вот тех, кого я называю либералами, там, неважно, системными или несистемными, то есть как бы представителей, скажем так, образованного класса, все сознание этих людей характеризуется именно неспособностью к самокритике, а следовательно и неспособностью к самоидентификации. Россия дожила до такого состояния, ну, в виде ее массового сознания, что она не способна воспринимать себя самокритично. Это же, я считаю, самая большая трагедия есть. Поэтому, когда вот вы говорите, и я это вижу сам по очень многим откликам на этот текст, что меня не понимают, это есть подтверждение вот того, о чем я и хотел сказать. Но, тем не менее, я все-таки писал этот текст с надеждой, что, может быть, такой текст заставит людей подумать о своей способности к самокритике, о своей способности воспринимать написанное. Смотрите, какая штука получается. У нас даже вот такие, казалось бы, простые слова, как «покаяние», я не случайно об этом сказал тоже в тексте, воспринимают как какое-то разовое действие. Покаялся и получил отпущение грехов. А еще лучше воспринимают это покаяние как необходимость раскаяться перед кем-то другим. И вот наши руководители, даже первые руководители, очень часто говорят, у нас нет повода каяться ни перед кем бы то ни было. Не за что нам каяться. Вот примерно так. А ведь дело-то в том, что даже в Библии вот это слово «метаноя» переведено как «покаяние». На самом деле оно переводится как «передумывание», «переосмысление». Причем не разовое передумывание, а постоянное раздумье с целью приобщения к истине, когда мы откровенно признаемся по какому-то поводу или кто-то из нас, что Мы не понимаем, кто мы есть и как мы стали такими, какими мы стали. Ведь разве может быть что-нибудь страшнее вот этого откровения, этого признания очень многих людей?
Ну, я вижу, попытка призвать вас к переосмыслению вашего собственного текста меня к успеху не привела. Не то, что я хотел, чтобы вы покаялись, я задавал простой вопрос. Вы, когда писали, вы понимали, что вас не поймут или нет? Русская литература, к примеру, которой вы в постижении как бы русского мира, мы об этом еще будем говорить, апеллируете. Современная русская литература, сколь бы сложна она ни была, вот возьмем пример писателя Сорокина, она понимаема всеми, и Пелевин понимаемый. К ним можно относиться по-разному, что и происходит, но их понимают все читатели. Вас, как мне кажется, большинство читателей не поняло. Так вот, исходно, вы понимали, кому вы адресуете, к понимающим или нет? И вы понимаете, что большинство людей вот сейчас вас не поняло?
Я не совсем уверен, что большинство, может быть, большинство из тех, кто вот прочитал, это возможно, но я вижу, что все-таки достаточно много есть людей, которые поняли. И это в меня тоже вселяет надежду, что, может быть, еще уж не совсем все потеряно. Дело в том, что те вещи, о которых я пишу, как мне кажется, их надо понимать. Но для этого, конечно, надо иметь некоторые навыки обращения к научным текстам, так я скажу, а не только к литературным, не только к художественным. Сейчас более или менее философический текст или научный текст не понимается даже людьми с высшим образованием очень часто. Ну и что же, из этого можно сделать вывод такой – или не писать, вообще не разговаривать научным языком с собеседниками.
Или делать его более доступным.
Или, ну, правильно. Вот с этой точки зрения я этот ваш вопрос как критику воспринимаю на 100%. И если у меня будет возможность, я, конечно, буду стараться писать то же самое, но, может быть, другим языком. Это каждому, между прочим, полезно.
Прекрасно. А теперь приступим к продолжению чтения текста.
Тревожные сигналы об утрате человека в качестве объекта познания появились и на российской почве. Однако изначально исходили такие сигналы не из науки, а из великой русской литературы. Официальная же академическая наука, как некий способ социализации ученого сообщества, как некий этнос, оставалась и до сих пор остается, что особенно существенно для темы данной публикации, непроницаемой для подобных сигналов. По изысканиям нашей отечественной литературы, под таким углом зрения их рассмотрел Алексей Давыдов. Русский человек, как носитель определенных культурных особенностей, это пародия человека у Пушкина. Нравственный калека у Лермонтова. Это мертвые души, человек не то не сё, свиные рыла у Гоголя. Это человек-урод у Гончарова, человек недоделанный и вывихнутый у Тургенева. Это человек, который не может принимать никаких решений у Чехова. Это бесы у Достоевского, шариковщина у Булгакова, озверевший народ красный и народ белый у Шолохова и Пастернака. Высокомерная официальная наука, как и российский социум, который она обслуживала, не усмотрели в таких знаках тревоги для себя самих потому, видимо, что сочли их исключительно или всего лишь художественными образами, но никак не результатами познания исторической реальности. Познание средствами искусства и, в частности, как в данном случае, средствами литературы. Ведь подобные знаки именно такой русский человек, как носитель определенных культурных особенностей, свидетельствовали, что их означаемое русский тип культуры не способно адекватно реагировать на вызовы современности и, следовательно, пребывает в состоянии глубокого кризиса. В самих науках о человеке и обществе обоснование необходимости поворота в сторону синтетического, системного постижения исторической реальности и сам таковой поворот наметились еще в советское, доперестроечное время, но и до сей поры он представлен в россиеведении лишь маргинальными исследованиями. В этой связи в качестве примеров укажу на Михаила Михайловича Бахтина, как на мыслителя и философа, чьи работы методологически важны и нашли отражение практически у всех гуманитариев, работающих над проблемой синтеза. Из России веда в подобном плане сошлюсь на московско-тартусскую семиотическую школу Успенского Лотмана, на школу лингвистической компаративистики Вячеслава Всеволодовича Иванова. Среди историков выделю таких, например, как Александр Александрович Зимин, Юрий Сергеевич Пивоваров, Андрей Ильич Фурсов, среди социологов Игорь Моисеевич Клямкин, Татьяна Ивановна Кутковец. Наконец, укажу группу, школу гуманитариев, историков, культурологов, искусствоведов, которые в свое время много и плодотворно работали в семинаре во главе с ныне покойным Александром Соломоновичем Махиезером. В нее, в частности, входили неоднократно выступавшие на семинарах либеральной миссии Андрей Анатольевич Пилипенко, Алексей Платонович Давыдов, Игорь Григорьевич Яковенко. Насколько я могу судить по стенограммам, за единичными исключениями они не получили здесь поддержки по основным концептуальным положениям. Камнем преткновения стало разработанное Фурсовым и Пивоваровым положение или понятие «русская система» и в качестве исследовательского приема, и как историческая реальность. Эвристическая ценность данного понятия заключена в возможности системного подхода, основанного на целостном, синтетическом видении культурно-исторической реальности. Такой подход позволяет его авторам и последователям преодолевать дисциплинарную расчлененность гуманитарного знания и удерживать в поле зрения российскую реальность. По мнению Пилипенко, неразъятую искусственно на традиционные дискурсивные области – социально-политическую, экономическую, военную, культурно-психологическую, религиозную, художественную, эстетическую и тому подобное.
Радио «Свобода», программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Дольц. Мы продолжаем чтение, обсуждение эссе историка Юрия Николаевича Афанасьева «Возможно ли сегодня в России либеральная миссия?».
В своих суждениях и выводах о либеральной миссии, как об одном из институциональных олицетворений системного либерализма вообще, я не просто опираюсь, но использую изыскания упомянутых исследователей русской системы, а также исследователей теорико-методологических проблем русской культуры. Разумеется, я опираюсь и на свой личный опыт общения с этой системой, и на свой опыт исследования и ее самой, и других проблем исторического знания. Таким образом, если предельно сжато подытожить сказанное выше, получится следующее. Мыслительная сфера, откуда проистекает принципиальный догматизм системного либерализма, теории, понятия и ценности, которые не выводятся из русской реальности, а навязываются ей как обобщение не русского, а западноевропейского исторического опыта. Отрицание европейских либеральных ценностей в качестве универсальных для России, как правило, воспринимается как русский национализм, или же как отказ в стратегическом целеполагании от западной ориентации вообще в плане цивилизационных координат, и переориентацию неизвестно на что, то ли на восток, то ли в Евразию, то ли в Азиопу. Я пытаюсь показать, что европейские либеральные ценности неприемлемы для России не с той точки зрения, хороши они или плохи сами по себе, а потому что они не внеположены ей и, следовательно, навязываются России как догмы чистой воды. Навязываются обычно аутсайдерами, кем-то извне, сторонними внешними силами. И, используя эту терминологию, мы перекладываем ответственность за происходящее на внешнего врага. В нашей истории были и навязывания, и заимствования. Навязывание часто связано с тотальным насилием. И таких примеров много, начиная с эпизода случайного выбора религиозной формы Ольгой и последовавших насильного крещения огнем и мечом и альфа-батизации. Кстати, в ключевой момент выбора обычно просчитываются многие факторы и КПД. Так вот, с точки зрения ресурса и затрат, крещение, конечно, было гораздо дешевле, быстрее и практичнее. Опять же, крещение возможно осуществить в коллективной форме, массово и быстрыми темпами. А вот массовое обрезание не снилось даже Иерониму Босху и, безусловно, закончилось бы неслыханной резней. Сказанное, кстати, в полной мере относится и к насильственному внедрению марксистских догм, тоже западных. Кстати, анализируя дуальную оппозицию, имманентное привнесенное, импортированные ценности рано или поздно терпели крах на нашей обширной территории. Возьмем опять же наиболее отдаленные по времени события. За 1000 лет теоретически они могли бы прижиться и освоиться, то есть стать своими на нашей почве, крещение и грамотность. Россия до сих пор территория торжествующего язычества. По Лескову Русь была крещена, но не просвещена. Всеобщей катехизации, как ни случилось тогда на момент крещения, так не произошло ее и до сих пор. Да и по части грамотности население наше, хоть и живет в самой читающей стране, по сущностной характеристике его сознание по-прежнему остается традиционалистическим и с точки зрения способности рационального постижения действительности неграмотным. А вечный спор западников и славянофилов, Никон и Аввакум, Петр, как пример концентрированной, кристаллизированной страсти к заимствованиям всей плеяды русских царей. Итог этих попыток – 74 года марксистских плюс 20 лет либеральных, трагический. С одной стороны, десятки миллионов жизней и всеобщая моральная деградация. С другой, вся Россия превратилась в страну манекенов и симулякров. Все, какие только возможно формы, мы за последние века на Западе позаимствовали. А о смыслах и обстоятельствах, которые сделали там все подобные формы возможными, мы из-за принципиального догматизма нашей интеллигенции так никогда даже и не успели задуматься. По Константину Леонтьеву, например, русский народ специально не создан для свободы. То есть парадигма русскости, согласно ему, империя, приоритет государства над личностью и целостность всей сколоченной силой территории вместе с покоренными и подчиненными власти людьми на ней. Парадигма же – свободный человек в независимой и свободной стране, якобы принципиально с Россией несовместима. Дай свободу, тут же все народы вместе со своими землями разбегутся в разные стороны. Отсюда, из такого априорного символа веры, все эти нынешние красные проекты, пятые империи, всевозможные восстановления монархии. В том числе отсюда же и путинский проект, парадигма велика, энерго и суверенной державности. В том числе здесь и чубайсовская либеральная империя. Все из той же парадигмической серии. Отсюда и поворот в ту же сторону, в сторону всевозможных проектов несвободы, господствующих массовых настроений в современной России. Такому повороту в сильной, даже решающей степени способствовала 20-летняя попытка навязать россиянам так называемый либерально-демократический, ельцинско-путинский, гайдаровско-чубайсовский проект. В этом плане телевизионная победа сталиниста Кургиняна над либералами Млечиным и Сванидзе по всем вопросам на суде времени в соотношении 90-10 – прямой результат наложения насильственного внедрения подобного проекта на архаику массового сознания россиян. Люди, сотрудничающие с властью в русской системе, здесь я имею в виду системных либералов, то есть практикующие в рамках данной властной парадигмы, вольно или невольно, осознанно или несознательно, укрепляют существующую пагубную парадигму и тем самым блокируют, скорее всего, уже заблокировали, может быть, единственно возможный, выпавший в 1991 году шанс на выход России из цивилизационного тупика. Словом, русская система и точка.
Ну,
о русской системе и судьбах России речь пойдет в следующих передачах. А сейчас я хочу предоставить слово исследователю византийской и русской истории, в частности, истории юродства, профессору Сергею Аркадьевичу Иванову. Сергей, прежде всего, ваше общее впечатление от манифеста Афанасьева, ваше представление о причинах его создания, оценка его общественной и политической значимости и о том, каковы будут резонансы и последствия этой публикации.
Ну, его общественная значимость близка к нулю, как, впрочем, к сожалению, и значимость большинства выступлений подобного рода. Поскольку Юрий Николаевич фигура знаковая в историческом плане, то, пожалуй, тем не менее, это заслуживает некоторого рассмотрения. В его поразительном манифесте Юрий Николаевич отрицает, собственно, то главное, чем он запомнился людям в России. Да? Он был одним из вождей перестроечного движения. Он руководил гигантскими толпами людей, 100-тысячными манифестациями, в которых и я с великим энтузиазмом участвовал. И, в общем, поэтому сохранял о нем теплые воспоминания. Ну, как о первой любви, так сказать. Вот. И в своем манифесте он отрекается именно от этой части своего жизненного опыта. Он говорит, что это было не что-то там, не возрождение, а возбуждение народа. Он глубоко меня этим задел и оскорбил. Тем самым как-то он отказался от этой части своей биографии, которой может гордиться, на мой взгляд. И, в общем, утверждая, что в России нету никакой научной мысли достойной, он отчасти дезавуировал и вторую вещь, за которую Россия может быть лично ему, не к Юрию Николаевичу, благодарна, а именно создание Российского гуманитарного университета. Да, он тем самым перечеркнул обе эти составляющие и остался с тем, что есть в его жизненном багаже, кроме этого. А кроме этого, у него есть руководство Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, освобожденная комсомольская работа, бурная деятельность в Академии общественных наук ЦК КПСС, держиморство идеологическое в Институте истории, членство в редколлегии журнала «Коммунист» и, наконец, создание монографии в 80-м году под названием «Историзм против эклектики». Так вот, мне хочется сказать, что именно этот благородный призыв и должен быть обращен ко всему тексту, созданному Афанасьевым. Немножко больше историзма и немножко меньше эклектики, потому что весь этот текст представляет собой сплошную эклектику. Он не удерживает вообще никакой разумной критики.
Мнение доктора исторических наук профессора Сергея Иванова. В следующих передачах по антилиберальному манифесту Юрия Афанасьева вы еще услышите и Сергея Аркадьевича, и Юрия Николаевича, и других уважаемых специалистов, историков, политологов, философов и политиков. А сейчас пора прощаться. Режиссером этой передачи была Наталья Аркадьева. Редактор и ведущий программы Владимир Тольц. До встречи на следующей неделе.